Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и мои собеседники, шеф-редактор православного портала «Иисус» Максим Калинин и заведующий лавкой интеллектуальной христианской литературы «Колокольня» Дмитрий Дружинин. По нашей новой традиции мы находимся в этом замечательном месте среди огромного количества прекрасных умных книг. И сегодня мы беседуем о книге, которая называется «Раннехристианская община в античном полисе». Ее автор – священник Алексей Волчков.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Название книги, о которой мы будем говорить сегодня, кажется очень абстрактным и интересным только для узкого круга специалистов – «Ранняя христианская община в античном полисе». Но я как раз убежден, и это свое убеждение и хотел бы выразить во время нашей беседы, что книга эта имеет значение для каждого верующего, и что главное содержание этой книги – даже не историческая реконструкция, не исторический анализ, а осмысление того, что нужно сделать каждому христианину, чтобы церковь оставалась энергичной свидетельницей истины. И вот тогда я понял, что община – это не что-то замкнутое, отделенное от всех, от внешнего мира, а это в первую очередь возможность проявить любовь ради Иисуса Христа. То есть это единство учеников, то самое единство, которому он и призывал. И та самая любовь, при которой Христос говорил, что все узнают, что вы мои ученики, если любовь будете иметь друг в отношении друга. И здесь есть много, чему мы можем научиться из опыта ранней церкви. Мы с вами знаем, что раннехристианская церковь представляла собой набор, совокупность рассеянных по всей Римской империи и за ее пределами общин. Ценность такого уклада осознается сейчас еще большим количеством пастырей, и вместе с тем не всегда понятно, как действовать, как такие общинные отношения построить в нашем обществе, про которое многие жалуются, что он становится все более разобщенным. И вот тут, мне кажется, опыт ранней христианской церкви как никогда актуален становится для нас. Если мы почитаем Новый Завет внимательно, а действительно замечательно перечитывать послания апостола Павла, соборные послания, которые мы в церкви слышим в виде отдельных отрывков, и часто мы не понимаем, как один отрывок связан с другим. Когда читаешь послания апостола Павла подряд, ты видишь, что он имеет дело именно с общинами, с их проблемами реальными, с их вместе с тем, с большими, ну не то чтобы достижениями, а с теми общинами, в которых люди действительно оказывали друг другу поддержку. И мы видим, что апостол Павел в одном и том же тексте, там, в тех же своих посланиях к Коринфянам, например, он излагает глубочайшие мистические прозрения и одновременно решает совершенно практические бытовые вопросы, касающиеся жизни этих общин. И мы этому опыту можем научиться сейчас. И вот книга отца Алексия направлена как раз на изучение, на понимание этого опыта. При этом, если про первый век, как сам отец Алексий говорил на презентации, в книге он замечает, про первый век жизни церкви мы знаем достаточно хорошо, потому что у нас есть письма апостола Павла, есть письма других апостолов, которые составляют новозаветный корпус. У нас есть письма Климента Римского, Игнатия Богоносца, в которых они тоже обращаются к своим общинам, то последующие два века жизни христианства до Миланского эдикта, до того времени, когда христианство было признано империей как религией, имеющей право на существование, второй и третий века, они часто оказываются покрыты мраком, потому что, как говорит отец Алексий, это уже не апостолы, но еще не Василий Великий, еще не Григорий Ниский. То есть это такой период жизни церкви, в котором были очень яркие выдающиеся авторы, такие как Ириней Леонский, Ориген, Тертулиан, но при этом про повседневную жизнь общин мы знаем не очень много. И вот отец Алексей Волчков как раз поставил задачу собрать свидетельства о жизни этих общин, как они распространялись по империи, какие у них были трудности, как они соотносились с другими общинами нехристианскими. И вот тут выясняется самое удивительное, что именно в этот период, именно эти общины, повседневная жизнь которых долгое время не представляла особого интереса для историков, повседневная рутина жизни первых христиан содержала в себе нечто, что позволило христианству стать победившей религией. Что же такое было в этих общинах, которые были не идеальными? Там мы знаем из свидетельств того же Тертуллиана, что не все было, не совершенно идеальной была жизнь христиан. Сам Тертуллиан ушел из церкви именно потому, что он ставил очень высокую планку, был не удовлетворен тем, как его единоверцы эту планку выдерживают, плюнул на все и ушел в еретическую общину монтанистов. Если вы почитаете второй том «Церковная история» Василия Васильевича Болотова, то там он приводит примеры и того, что мы бы сейчас назвали гражданскими браками, имели место между христианами из разных слоев общества. И случаи аборта даже имели место в каких-то христианских общинах, там в римской христианской общине в начале III века, которые обличали. То есть проблемы были, но при этом в этих общинах было что-то такое, с чем ни одна другая языческая община конкуренции не выдержала. Вот об этом эта книга, и мне кажется, этот опыт как никогда актуален для нас сейчас. Об этом я хотел бы поговорить.
Пользуясь небольшой паузой, хочу сказать, что мы говорим именно о тех книгах, которые представлены у нас в лавке. И хочу пригласить вас к нам в гости, дорогие радиослушатели. Мы находимся по-прежнему на станции метро Новокузнецкая или Третьяковская, в 5 минутах ходьбы от них, на Пятницкой улице, дом 4/2, строение 9. Максим, во время презентации автору и вам, поскольку вы были соведущим этой презентации, были заданы вопросы о тех факторах, которые послужили критериями успеха развития общин в античном мире. Мне кажется, радиослушателям будет интересно услышать о них от вас.
Здесь я бы хотел дать слово скорее отцу Алексею, потому что он специалист-историк, я не являюсь историком, и здесь я лишь могу своим читательским впечатлением делиться. Кстати, есть у нас на портале ИИСУС запись отца Алексея Волчкова, если вы в поисковике посмотрите, то вы найдете. Ну, мы даже дали название, очень хлесткое для его видео, книга, которая изменит ваше представление о раннем христианстве. Но название скорее не рекламное, оно отражает мое впечатление от прочтения этой книги. Так вот, что со слов отца Алексея и чтения его книги я понял. Начнем с того, что сам формат общины и сам формат собраний, которые в синодальном переводе Нового Завета называются «вечерями любви», этот формат не был изобретением христиан. Это была совершенно стандартная форма организации досуга в позднеантичную эпоху, когда люди объединялись по своим профессиональным интересам, по своим религиозным интересам. И еще была одна очень популярная форма объединений, связанная с необходимостью погребения. Вот это очень необычно для нас сейчас звучит. То есть, если бы был какой-то клуб не по интересам, там, и не ночной клуб, в котором можно развлекаться, а если бы был клуб людей, которые обязались друг друга хоронить в случае их смерти одного из участников. Таких объединений было очень много, и это было связано с тем, что в Риме позднеантичном было очень много, как бы сказали наши соотечественники, понаехавших, и у них просто не было родственных связей, которые позволили бы похоронить человека. То есть человек мог состариться, умереть там, или умереть по иной причине, и у него не было родственников в этом городе, потому что со всей империи туда стекались люди.
А для тех людей было очень важно, как тебя похоронят. То есть то, что мы читаем у Нила Сорского, когда он завещал бросить свое тело на сиденье зверян, для людей античных было совершенно невозможным.
Мне кажется, даже пожелание Нила Сорского о том, чтобы тело было съедено зверями, и сейчас ухо христианина шокирует. Тому, как человек будет похоронен, придавалось большое значение. И похоронный обряд, и, если угодно, культ предков был в римской культуре развит очень хорошо. И действительно, умереть с мыслью о том, что совершенно непонятно, кто, когда и где тебя похоронит, было страшно.
То есть люди считали, что участь души зависит от участи тела, где она будет похоронена, каким образом и так далее.
Мне кажется, что здесь скорее был какой-то суеверный страх. В принципе, античная традиция, насколько я знаю, не знает необходимой связи, корреляции между способом погребения тела и участью души. Потому что, как мы знаем, допустим, из древнегреческой мифологии, представления о загробной участи души были достаточно мрачными. Душа находится в аиде, душа забывает свою прежнюю жизнь, и души людей разного социального положения и разного поведение находится примерно в одинаковом состоянии. Но во всяком случае, как мы видим это из описания встречи Одиссея и Тересии, можно сложить такое впечатление. Разумеется, эти представления тоже претерпевали изменения, и, например, философия неоплатонизма, вот в таком, я бы сказал, вершине философского синтеза поздней античности, мы находим уже развитое представление о том, что пребывание души за пределами тела – это благо, что тело – это помеха для созерцания. Там же мы находим представление о круговороте душ. Вот, но это философский синтез, который, наверное, не находил откликов в народной традиции. И здесь, скорее, приверженность к обряду имела принципиальное значение. В общем, как бы то ни было, быть похороненным, иметь гарантии насчет того, что тебя похоронят и не бросят твое тело на произвол судьбы, было очень важным. И люди объединяли сообщества с регулярными взносами, с прописыванием условий, кто должен похоронить. Если человек умрет за пределами города, то будут ли его искать, сколько его будет искать, на каком расстоянии, в каких пределах его будет искать. Все эти условия прописывались в уставе этого сообщества.
Античное языческое общество действительно не имело каких-то представлений особых, которые связывали бы душу с телом, что есть в христианстве, что, в общем-то, присутствовало у нас также и в древнем иудаизме, которые говорят о чаянии о воскресении и, соответственно, воскресении, собственно, в тех телах, которых мы представились ко Господу. Но мне почему-то кажется, что такое большое внимание погребальному обряду в античном мире придавалось прежде всего потому, что мир был все же очень эстетичен, и память об умершем должна сохраняться у потомков, и о том, как его похоронили, это тоже является такой, как сказать, важной чертой и для рода, к которому этот человек относился, и для той ячейки общества, которую он представлял.
То есть это некий маркер. Если человек похоронен, к тому же в хорошем месте, если стоит на его могиле дорогой памятник, то это был достойный человек. А если он валяется где-то в кустах, то это явно какая-то шваль.
Во второй книге Царств говорится про Авессалома, сына Давида, который поднял восстание против него, что он поставил себе памятник и объяснил тем, что у него нет детей, которые бы сохранили память о нем на земле. Вот. Ну, мы слишком много говорим о погребальном обряде. Вернемся к теме сообществ. Итак, отец Алексей показывает нам в книге, что христиане в данном случае не создавали что-то принципиально нового, но они к этому и не стремились. Их задачей было преобразить существующее общество. Знаете, мне врезались в память слова сиролога Алексея Владимировича Муравьева, который говорил, что семиты не были сильны в богословии так же, как греки, но они были сильны в создании практик, преображающих социальную действительность. Эти слова справедливы к раннему христианству в целом, когда еще такого возвышенного, отточенного богословского синтеза с использованием достижений античной культуры не было создано, а христиане реально преображали существующую действительность.
Максим, а есть ли какой-нибудь хотя бы очень условный аналог в нашем современном обществе? Представим, что Христос пришел на землю и воплотился несколько десятков лет назад. Как бы у нас были организованы первые церкви? Аналогом чего бы они могли быть? Или в нашем обществе вообще нет ничего подобного тому, что было в поздней античности?
Мы с коллегами часто говорим о том, что сейчас, в эпоху интернет-технологий, когда, казалось бы, христианство не успевает за бегом времени, напротив, христианской традиции есть что предложить, потому что принцип сообщества, принцип сетевых взаимодействий, взаимодействия разных общин, объединенных общими целями, общими интересами, христианство отработало еще в первые века своего бытия. И то, что мы сейчас видим в интернет-сообществах, это очень похоже на то, что имело место в раннехристианской традиции. Недаром один библеист даже придумал понятие «священный интернет», применительно к Евангелиям. Посмотрим наше Евангелие. Мы видим, что каждое из четырех канонических Евангелий обращено к разной аудитории. При этом мы видим, что в основе, по крайней мере, трех Евангелий, Матфея, Марка и Луки, лежит общее предание о том, что говорил Иисус, чему Он проповедовал. И мы уже не до конца понимаем, как изречения Иисуса передавались, переписывались. Очевидно, сначала это были арамеоязычные сборники. В какой-то момент они были переведены на древнегреческий язык. Но мы видим, как стремительно это предание распространяется. Мы видим, что в основе столь разных Евангелий, с точки зрения их аудитории, как Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, лежит похожее предание, похожие тексты, похожие сборники изречений. И это стремительное распространение христианского провозвестия было фактически неподконтрольно Римской империи. Но опять, даже когда мы видим позднейшие свидетельства, там, когда мы читаем письма Плиния-младшего Траяну, который рассказывает о христианских общинах рубежа 1-2 веков, мы видим, что он не до конца понимает, что в этих общинах происходит. Там он говорит, что он столкнулся с примерами грубого суеверия, вот, что он говорит про День Господень, про христиан, про которые представляются учителя, но до конца понимания того, что происходит, не было. Однако учение стремительно распространялось. То есть, при том, что для одних язычников текст Нового Завета звучал бы совершенно диковинно и непонятно, это к вопросу о том, опять же, на каком языке был Новый Завет написан, на всем понятном языке или не всем понятном. Может быть, грамматически этот язык и был всем понятен, но содержание звучало очень причудливо для язычников, которые не понимали, о чем идет речь. Ну или в книге Деяний мы читаем о суде над апостолом Павлом, когда Феликс говорит Ироду Агриппе, что они спорят об Иисусе умершем, про которого Павел говорит, что он жив. То есть опять он не до конца понимает, о чем идет речь. Или Тертуллиан в своем послании к жене очень красноречиво описывает, что ее ждет, если после его смерти она выйдет замуж за язычника. Ну вот одни люди думают о том, как их лучше похоронить, там какое завещание составить, а Тертуллиана очень волновало, чтобы его жена не вышла замуж вторично. И особенно, чтобы только не за язычника. И он говорит: «Представь, что ты будешь причащаться». Это, кстати, ценное свидетельство причащений на дому. «Что про тебя подумает твой муж-язычник? Он увидит, что ты достаешь какую-то коробочку, и что ты там ешь тайком от него. Он подумает, что ты хочешь его отравить, что ты для него что-то там приготавливаешь, какой-то яд. А если он узнает, что ты делаешь, то что он про тебя скажет?» То есть, ну что бы язычник мог подумать про жену, которая есть тело и кровь Христа? И так дальше. Там тот же Тертуллиан описывает суеверия, которые вокруг христианских общин существовали. То есть, что мы видим? С одной стороны, стремительно расширяющиеся общины, и Тертуллиан мог сказать: «Выгоните нас из своих городов, никого у вас не останется». Может быть, конечно, и остался бы кто-то, и большинство бы осталось, но действительно христиан было очень много. Ориген уже к матери императора ехал рассказывать ей о христианской вере по ее запросу. Вместе с тем, мы видим, что это сообщество было замкнутым. Для внешних людей вера этого сообщества, язык этого сообщества был непонятен, не до конца понятен. Да и в книге «Деяний» тоже. С одной стороны, описывается стремительное распространение, расширение христианской общины, говорится о многих тысячах обращенных, там уже о 3000 обращенных после первой проповеди апостола Петра в день Пятидесятницы, и вместе с тем говорится, что народ, что никто к ним не решался примкнуть. Они были в любви у всего народа, но при этом примкнуть к ним никто не решался. Это, кстати, хороший тоже предмет для обсуждения для нас, для современных христиан, когда церковь становится местом, когда может каждый прийти и заказать требу, но вместе с тем не требуется ни от кого никакого проникновения в христианскую веру. Вот были всякие скандальные случаи с крещением детей, когда там священник с одной стороны был груб к младенцу, а с другой стороны мама этого младенца стремительно там стала жаловаться, распространять эту информацию. Было много шума по этому поводу. И здесь обращает на себя внимание не только резкость священника, но и то, что люди не понимают, зачем они принесли крестить ребенка. То есть у нас сейчас как ровно обратное положение дел. Когда христианство не распространяется стремительно, когда проповедь христианства не осуществляется активно, но вместе с тем каждый может прийти в церковь и, не понимая того, что там происходит, заказать какую-то требу и как заказчик потребовать соответствующего к себе отношения. Мы в раннехристианскую эпоху видим иное, стремительное расширение и вместе с тем некая замкнутость, и просто так извне в христианскую общину было попасть нельзя. Так вот, вы сказали про то, какой формат был бы в наше время. Мне кажется, мы сейчас в интернет-сетях видим очень похожее. Большие сообщества, там даже многомиллионные сообщества, но вместе с тем у этих сообществ возникает какой-то свой язык, свои системы ценностей, и человеку извне бывает в эти сообщества вникнуть очень трудно. И эти сообщества стремительно завоевывают внимание. Вот один мой коллега говорит, что у нас сейчас идолопоклонническое время, потому что там инстаграм-блогеры-миллионники – это новые башки для наших детей. Там и мой сын смотрит каких-нибудь блогеров на Ютубе, вот, и он не хотел бы, чтобы я увидел, что он смотрит. Но я отношусь с уважением к этому его решению, но я понимаю, что есть какой-то божок, который моему сыну возлюбленному промывает мозги, и я не до конца понимаю, что он ему там рассказывает. И я бы хотел этого божка свергнуть, конечно, вот, ну и с Божьей помощью надеюсь это сделать. Так вот, сейчас христианству нужно захватывать это пространство. И вот книга отца Алексея Волчкова показывает, что потенциал-то у нас есть. Христианство – это сценарий захватывания умов, создания сообществ, которые стремительно расширяются и официальным структурам неподконтрольные. Подконтрольные в смысле соблюдения закона, но неподконтрольные в смысле тех идей, которые там выражаются, тех мистических идей, тех отношений с Богом, которые создаются внутри них. В этом отношении у церкви опыт огромный. И сейчас церковь снова этот опыт может реализовать. И вы говорите, если бы Христос пришел сейчас. Вот я недавно просмотрел сериал «Мессия» на Нетфликсе, в котором очень хорошо эту идею показали. Там, конечно, не идея того, что пришел Христос, но там показан человек, проповедник, который обращается со священными текстами очень похожим образом и похожие идеи транслирует. Так вот, если бы это пришло сейчас, то, безусловно, вокруг Христа создалась бы огромная интернет-сеть. Причем, опять же, многие неправильно понимали бы его учение, многие бы по-своему перетолковывали, но подобные сообщества бы возникли. И нашелся бы человек, похожий на апостола Павла, который был бы не только глубоким мистиком и проповедником, но и организатором, который эти сообщества консолидировал бы вокруг себя. А точнее, не вокруг себя, а вокруг Христа, которому он посвятил свою жизнь. Вот как это сделать? Нам нужно вникать в опыт ранних христианских общин и понимать, что нам нужно делать в этой ситуации.
Книга отца Алексея как инструкция к применению.
Мы еще раз подошли к вопросу о том, что же все-таки было в ранней церкви такого, что позволило ей распространиться за довольно небольшой срок на огромные расстояния, и что же было там такое, чего нет сейчас у нас. Автор этой книги ответил на этот вопрос?
Да, вот это как раз главный вопрос, то есть мы все нагнетаем, говорим, что вот нечто там было удивительное, а что же там было? И ответ отца Алексея, он очень простой, столь же простой, сколь и сложный, и в Новом Завете он содержится. Да, потому узнаю все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. В этих общинах люди находили любовь. Они приходили, и им в неуютном мире там было уютно. Поначалу уютно, а потом они находили нечто гораздо большее. Потом они находили там общение с Богом, который наполнял смыслом их жизнь. Представь себе человека вот, развитого римского общества, там, жителя, допустим, Рима, который всегда имеет полагающийся ему паёк, который имеет возможность участвовать в разных зрелищах, то есть хлеба и зрелищ ему получать достаточно. Вот, и этот человек стоит в нескольких сообществах, может проводить там время. Но в конце концов человек все равно ищет чего-то большего. Человеку рано или поздно становится скучно. Вот я по своему старшему сыну-подростку очень хорошо вижу, что даже если ему разрешить все, что он хотел бы, там, все его потребности, связанные с гаджетом, с проведением времени, с развлечениями, ему очень быстро становится скучно. Человек все равно ищет более глубокого содержания. И в христианских сообществах он это содержание находил. И начиналось все, наверное, даже не с представления о том, что Христос пришел ради нас, что Христос нас выкупил. А вот апостол Павел, который использует термин «апалютерсис» – «искупление», «искупление» – буквально «выкуп», он использует очень понятный для жителей Римской империи термин, когда кто-то выкупает раба. То есть раб этот получает свободу. И человек понимал, что он порабощен обстоятельствам, порабощен страстям, а во Христе эту свободу он находит. Но даже еще до того момента, когда такое религиозное прозрение с ним происходило, человек понимал, что в этой общине к нему относятся как к брату. Опять же, это к вопросу о переживании брошенности и одиночества. Сейчас жители многих мегаполисов испытывают это состояние. Там бывает в метро, поможешь кому-нибудь поднять сумку? И говорят, надо же, и даже не думал, что в Москве есть люди, которые могут помочь. Это, кстати говоря, миф. То есть в Москве очень много хороших людей. Там или есть стереотип, что в Москве не знают, как зовут на одном этаже друг друга. Я вот так и не знаю, как зовут моих соседей, но поэтому в нашем доме принято, входя в лифт, здороваться и из лифта, выходя, прощаться. Но, тем не менее, очень часто в мегаполисах люди чувствуют себя брошенными. И вот здесь, в больших городах, а общины в первую очередь в больших городах существовали, люди находили поддержку. Они понимают, что тебя любят безусловно, независимо от того, кто ты такой. А на эту любовь тоже хочется отвечать любовью. И вот это секрет, мне кажется, если мы сейчас будем следовать этой простой заповеди Христа, то мы и сейчас придем к этому эффекту.
Говоря кратко, человек, входящий в собрание христиан, во-первых, чувствовал к себе любовь, а во-вторых, понимал, что среди этих людей находится Бог, как есть такое приветствие. Сейчас оно сохранилось только среди клириков. «Христос посреди нас». Вот посреди них был Христос. Максим, а почему сейчас человек не чувствует, заходя в храм, что среди этих людей находится Бог? Про любовь я пока не буду говорить, потому что понятно, что с любовью сейчас большие проблемы. А ощущение присутствия Бога, конечно, может быть, кто-то чувствует. Может быть, да. Но это происходит, видимо, не так часто, как происходило в древнее время. Именно это и побуждало человека остаться в этой общине, а не уйти на год до следующей Пасхи.
Вы справедливо упомянули про это изречение «Христос посреди нас». Тут, наверное, еще стоит вспомнить слова Христа «Царство Божие внутри вас», которые могут быть поняты двояко и внутри вас, то есть в вашем сердце, и среди вас. И опять же, если эту фразу пытаться реконструировать, пытаться понять, как Христос произнес ее на арамейском или на еврейском, то все равно получается два смысла. Либо среди вас, либо внутри вас. И для церкви оба смысла остаются актуальными. То есть, скажем, многие отцы церкви как раз на эту фразу обращали внимание, говоря о своем мистическом опыте, об опыте обретения Христа в себе. Но вместе с тем очевидно, что Христос в другом месте говорит, где двое или трое во имя, это моя посреди вас. То есть он имеет в виду, что среди его учеников его царство должно созидаться. Но при любом понимании, любое это понимание требует от нас одной вещи – искать Бога. Вот вы правильно сказали, не будем даже говорить пока что про любовь, потому что на самом деле полюбить ближнего очень трудно. Я вот люблю мысль, я ее повторял несколько раз, и сейчас не побоюсь ее повторить. У Достоевского Иван Карамазов говорит, что полюбить ближнего, вот так, чтобы обнять прокаженного, как говорится в некоторых житиях святых, можно, Иван Карамазов говорит, я не верю, что он сделал искренне. Он просто натаскал на себя эпитимию, то есть просто заставил себя это сделать.
А мне кажется, что это дар Божий. Вот апостол Павел пишет о том, что любовь – это совокупность всех совершенств. То есть там, где Бог, там и любовь, потому что Бог есть любовь. И именно это является основой и причиной. Не потому люди имеют посреди себя Бога, что они любят друг друга, а потому они любят друг друга, что среди них Бог, и Он их вдохновляет друг друга любить. Но это моя мысль, я могу ошибаться.
Вот я ровно это хотел сказать. То есть ровно это я открыл для себя, читая преподобного Исаака Сирина и его последователей. Мы даже на парсийском портале Арзамас делали подкаст на тему «Можно ли не любить ближнего?». И вот там, и опираясь на сирийских отцов, ровно эту мысль выражали. То есть Достоевский верно почувствовал и изложил, невозможно заставить себя полюбить. И не нужно себя виноватить, не нужно себя принуждать, что я должен полюбить, у меня должна быть любовь к ближнему, я должен считать себя хуже всех или должна. Мы не можем это сделать искренне. Любовь по учению преподобного Исаака Сирина, приходит в сердце тогда, когда в сердце человек достигает ясности. То есть, когда страсти не замутняет его внутреннее окно, и туда проникает божественный свет. Только тогда человек видит, не просто знает, что любой человек створен по образу Божьему, а он видит образ Божий в каждом человеке. То есть, это именно Божий дар, это именно вершина. Пока ты не достиг, ты себя не заставишь. Вот удивительно, что вы это сказали без влияния сирийских отцов и пришли к этому же. Ну, потому что все правдивое, все истинное, оно очевидно.
Максим, в начале передачи вы сказали о том, что в христианских общинах все было не идеально, люди были страстные, люди были грешные, как и мы, и тем не менее среди них была любовь, и среди них был Бог. Получается, что их страсти не помешали Богу быть среди этих первых христиан. Что же случилось с нами? Да, мы грешные, но, наверное, не намного грешнее, чем те. Почему среди нас нет любви?
Вот я хотел бы как раз ко второй части ответа перейти. То есть, как вы сказали, справедливо, любовь – это дар Божий. А что же тогда нужно? А нужно искать Бога. И апостол Павел говорит о тех, кто Бога взыскует. Вот это, мне кажется... Это было у ранних христиан, и этого часто нам не достает. Я прочитал как-то рассуждение Барта Эрмана о своей юности. Но Барт Эрман – это американский специалист по Новому Завету, очень скандально известный, потому что он пишет вещи, которые воспринимаются как неспровергающие новозаветное провозвестие. И сам он считает себя агностиком. Но я сейчас не об этом хотел сказать, а я читал его рассказ о том, как он пришел к этому своему мировоззрению. И он рассказывает о том, как он искал. Он воспринимал Священное Писание как абсолютную истину, каждую букву, которая не может быть изменена. Он изучал работы по истории новозаветного текста, по новозаветной текстологии. Он хотел доискаться до правды. И помню, когда я это прочитал, я позавидовал ему. То есть для него интерес к новозаветному тексту был не просто интерес литературный, а вот я сам филолог, и у меня как раз соблазн получить филологическое удовольствие от текста, а не доискиваться до истины, которую этот текст может выразить. Вот этот соблазн очень велик, потому что, казалось бы, ну, текст прекрасен, и ты уже думаешь, что ты этот текст воспринимаешь как должно, да, там, скажем, читая Священное Писание. А он искал в Библии истину. И пусть он не нашел ее, пусть он потом пришел к выводам, которые привели к разочарованию, сам этот поиск, он вызвал у меня большую зависть. Мне тогда, когда я еще об этом узнал, хотя у меня уже было богословское образование, мне было непонятно до конца, как можно до истины доискиваться. В какой-то момент мне это стало очевидно. И вот сейчас среди нас, среди православных, часто выражение «ищущий человек» воспринимается как чуть ли не оскорбление. То есть, если человек что-то ищет, значит, у него вера непрочная. Чего ты можешь искать, если ты уже нашел истину? Но искать можно не только в сомнениях, думая, а вот какую же религию мне выбрать, я вот не до конца понимаю, где правда. Мы должны искать Бога всю нашу жизнь. Мы убеждены, что мы имеем истинную веру. Но в данном случае под истинной верой мы понимаем догматику, набор наших представлений, а мы призваны к тому, чтобы искать Бога, то есть искать общение с Богом, искать Божьего присутствия. И мы не только можем, мы обязаны искать Его всю жизнь именно по той причине, что наши поступки часто Бога от нас заслоняют. Поэтому этот процесс не прекращается. Мы ищем лица Его. Да, вот есть такое выражение в Псалтире – «искать лица Божьего». И если мы Бога ищем, то, как Христос говорит, «стучите, и вам откроется». Если мы Бога будем искать, то Он непременно откроет нам дверь. А если Он откроет нам дверь, то вслед за этим придет любовь. И вот мне кажется, я прошу прощения за какой-то проповеднический пафос моих слов, на самом деле я очень остро чувствую того, что не хватает этого. Не хватает этого сейчас, и я еще и себя самого пытаюсь здесь убедить, не переставать это делать. Вот мне кажется, это то, что было у ранних христиан, и этого нет у нас сейчас. А почему нет у нас сейчас? За нами 2000-летняя традиция. То есть мы уже привыкли, что истина пришла, догматика сформирована, много богословских книг написано, что человечество о едином истинном Боге и посланном им Иисусе Христе уже слышано. Поэтому нам непонятно, как Бога можно искать. Если в эпоху поздней античности религиозный поиск был очень сильный, и в языческой философии он был очень сильный, и опять же, философия неоплатонизма стремилась создать универсальный принцип, стремилась понять, как соотносится вера в античных богов, вера в восточных богов и вера в первоединое, как единый источник всего, который был, можно сказать, позднеантичным аналогом монотеизма. Там, или тот же сирийский неоплатоник Ямблих, стремился синтезировать еще и теургию, магию, религиозные практики. То есть были тенденции в самых разных сообществах к тому, чтобы создать некую универсальную религию, которая могла бы удовлетворить человека. То есть люди искали. И когда они слышали провозвестие о Христе, они понимали, что искать нужно именно здесь. А сейчас, когда уже очень много умных слов сказано, мы не понимаем, зачем нужно искать, как нужно искать. Нужно, чтобы что-то нас... Нужно какой-то вариант, который нас приведет к такому потрясению, к этому поиску. Мне очень понравилось, как отец Максим Первозванский рассказывал о смысле подвига юродства. Он говорит, что бывают эпохи, когда благообразный проповедник звучит убедительно. А бывают эпохи, когда, как он сказал, уже бороды отпущены, ризы все распростерты, все благоговейно, благолепно и благообразно. И тогда уже все приобретает хрестоматийный глянец, слово не жжет сердце уже. И тогда появляются люди, когда очень неожиданным образом это делают, как это делали юродивые. И вот к вопросу о том, чтобы Бога искать и находить, то же самое. В раннем христианстве эта весть о Боге звучала очень по-новому. Люди Бога искали, находили, и остальным людям это было ощутимо. А для нас сейчас непонятно, что такое искать Бога, потому что все слова привычные. И вот мне кажется, надо с этого начать. Осознавать того, что искать Бога должно. Искать Бога в Священном Писании. И что особенно важно, искать Бога в ближнем. То есть опять, увидеть Бога в ближнем, посмотреть на любого человека и увидеть, в подлинном смысле слова увидеть, почувствовать в нем божественный свет, это удел святых людей. И это не только древние подвижники, вроде преподобного Исаака Сирина. Серафим Саровский... Это подвижник недавний совсем, который в каждом человеке видел Пасху, поэтому каждому человеку обращался с пасхальным приветствием. Силуан Афонский, еще более близкий к нам человек. То есть мы не достигаем такого уровня. Но понимать, что в каждом человеке есть Бог, и попытаться его найти, это мы сделать можем. Исаак Сирин говорил, ни о ком не выноси суждений, ни на кого не обижайся, потому что ты не знаешь, с какой стороны ты этого же человека увидишь при следующей встрече с ним. И действительно это так. Бывает, хочешь на кого-нибудь сорваться, удержался, а уже через несколько дней ты понимаешь, что уже в совершенно другом статусе с этим человеком ты столкнулся. Ну, я не только имею в виду ситуацию, когда студент там толкнул в туалете преподавателя, не зная, что это преподаватель, а потом встретил с ним в аудитории. А я имею в виду действительно, вот ты хотел человека оскорбить, вот бывает что-нибудь хочешь, какое-нибудь резкое слово сказать, а на следующий день ты с ним встретился и с другой стороны увидел его, и думаешь, слава Богу, что я не оскорбил этого человека. И вот если даже просто мы чисто теоретически будем думать, что в каждом человеке Бог... Мы об этом знаем. Вот мы умные, мы образованные, мы знаем, что каждый человек создан по образу Божию. Я попытаюсь в нем его увидеть. И уже это будет много. Потому что часто вот такая традиционная грубость в храмах, к которой мы привыкли, она связана с тем, что мы не задумываемся. Мы думаем о молитвах, о правилах, о благочестии. И в человеке Бога забываем искать. Поэтому считаем нужным на него прогневаться. И вот это минимальное усилие, оно уже приведет очень ко многому. Если каждый попытается найти в человеке Бога, мы радикально изменимся. Это невозможно будет не заметить.
У нас получается проповедническая беседа, но, собственно, она отражает суть книги отца Алексия, потому что, конечно, рассказывая о раннехристианской общине, невозможно не рассказывать о Боге. Поэтому эта книга очень богатая, предлагаем ее вашему вниманию. Заходите обязательно за ней к нам в лавку на Пятницкую улицу, дом 4, дробь 2, строение 9.
В самом деле, я прошу прощения за пафос, то есть это, впрочем, я не буду оправдываться. Действительно, отец Алексий говорит об этом, что люди находили и Бога, и любовь в ранних христианских общинах. И поэтому они оказались конкурентоспособными. Но вот мне очень нравится сравнение, вы упомянули сегодня про ночные клубы. Вот можем ли мы представить себе, что современная церковь окажется чем-то несравненно более привлекательным для молодежи, чем ночные клубы? Так что ночные клубы просто не выдержат конкуренции. Вот это происходило во второй и третий века. Хотя сравнение ночных клубов и коллегий сообществ не вполне корректно, но, тем не менее, и то, и другое было местом, как бы сейчас сказали, тусовки. Поэтому вопрос о том, что такое было у них, он справедлив. И вот мне кажется, что ответ здесь в поиске Бога, в желании найти в ближнем Бога, даже если ты к нему любовь не чувствуешь, хотя бы попытаться это сделать. Практически это проявлялось, например, еще и в том, что отношение к женщинам изменилось в ранних христианских общинах. Нам сейчас кажется, что ничего принципиально не поменялось, что вроде как бы апостол Павел запрещает женщине в церкви проповедовать. Но вот из книги отца Алексея я понял, что именно в ранних христианских общинах мужчины и женщины участвовали на равных, и это звучало вызывающе. Это звучало, можно сказать, революционно. Независимо от того, был голос в общинах или не был голос у женщины, апостол Павел, с одной стороны, упоминает женщин, пророчествующих с непокрытой головой, говоря, что они себя постужают. И тем самым он говорит, что были женщины, которые пророчествовали. Апостол Лука, биограф апостола Павла, да, автор книги «Деяний», упоминает, что 4 дочери апостола Филиппа были пророчицами. Ну и вообще, я тоже на нашем православном портале «Иисус» предлагаю почитать статью о том, какой новозаветный автор чаще всего упоминает женщин. Ну и у нас даже там еще есть статья про евангелиста Луку, защитника женщин. Там говорится о том, что евангелист Лука стремится поровну и мужчин, и женщин упоминать в разных ситуациях в книге «Деяний». И это тоже было следствием того, что в каждом человеке видели Бога, и многие античные предрассудки тем самым преодолевались.
Вот, кстати, не зря мы вспомнили сейчас про женщин. Одно из ноу-хау, о котором рассказывает отец Алексей, как раз было то, что в античных вот этих вот коллегиях, то есть собраниях, до христианского опыта женщины участия не принимали. Точнее, они принимали участие, но, прошу прощения, в таком специальном... Это были специальные женщины специального поведения, если так вот корректно можно выразиться. Поэтому в этом смысле, конечно, это было тоже очень такое яркое нововведение, которое христиане принесли в жизнь античного полиса.
Один из главных конкурентов христианства, культ Митры, тоже был характерен тем, что на собрание допускались только мужчины. Это был такой воинский культ. Мы мало что о нем знаем, но известно, что это был, пожалуй, самый главный конкурент христианства на тот момент.
Да, и отец Алексей упоминал на презентации про фразу, которую нашли в помещении, где собрания такого рода производились. «Митра ненавидит женщин». Да, и в принципе, скажем, тезис в послании к Ефесянам о том, что любящий жену любит самого себя, то есть тезис о том, что вообще жену нужно любить, он тоже звучал очень необычно. Вот я при своих скудных познаниях античности, насколько я понимаю, требование любви к жене вообще не предъявлялось. То есть брак был договором, у которого были определенные цели. В первую очередь цель продолжения рода. То есть семья была действительно ячейкой общества. И само представление о том, что женщину надлежит любить, оно уже было очень смело. Поэтому сейчас многие читатели, многие критики христианства обращают внимание на фразы вроде того, что муж – глава жены, а Христос – глава мужа, и указывают на то, что женщина как бы описывается как занимающая подчиненное положение, и разные реакции по этому поводу даются, там, о том, что на самом деле это не подчиненное положение, там, а гармония в семье. Ну, что бы то ни было, важно здесь другое, что мы сейчас смотрим на эти тексты с точки зрения культуры, сформировавшейся под влиянием христианства. А для римского общества представление о том, что жену нужно любить, было новым словом. И... безусловно, такое восприятие любви, восприятие семейной жизни тоже должно было менять очень многое в глазах тех, кто сталкивался с такими общинами, и очень многие люди хотели с этими общинами связать свою жизнь.
Я думаю, не лишним будет упомянуть и о так называемых харизматических дарах, которые обильно проявлялись у христиан. Сейчас мы, если и видим это, то очень редко. Часто это вызывает какие-то даже подозрения в прелести. Вполне возможно, так оно и есть. Об этом писал епископ Игнатий Перенчанинов. Но для тех людей это было совершенно обычным. Упоминание о пророках, которые в церкви должны говорить по очереди. Упоминание о том, что люди чувствовали Святого Духа, который сходит на них во время крещения или даже до крещения, как Корнилий Сотник и его семья. Мы даже, наверное, себе представить не можем, как это все происходило, как это было.
Безусловно, и мы даже знаем, как церковь переживала ослабление этих даров. Вот я уже упомянул про Тертуллиана, который перешел к монтанистам. Движение монтанистов как раз-таки было реакцией на оскудение пророческого дара. Это было пророчествующее движение, предъявляющее крайне высокие нравственные требования к своим последователям. Я люблю вспоминать про этот сюжет и вспоминал уже, мне кажется, на наших встречах на Радонеже, говоря о том, что церковь пережила очень тяжелые кризисы. И то, что Христос не пришел при первом поколении христиан, и то, что пророческие дары оскудевали, это все переживалось очень трудно. И у нас есть об этом свидетельство. Но в церкви была внутренняя сила это пережить. Я обычно об этом вспоминаю, когда сейчас тоже речь идет о разных спорах, сомнениях, что церковь может все это пережить, на самом деле гораздо более радикальные и трудные вещи она уже переживала. Но, тем не менее, если говорить о дарах, вот есть мнение, что эти дары были даны для эпохи проповеди, и что когда христианство было проповедано по всей империи, эти дары стали уже не актуальны, но на самом-то деле все равно они были актуальны, потому что ко времени, скажем, Иоанна Златоуста, к концу IV, началу V века, когда Иоанн Златоуст уже говорил, что вот посмотрите на силу христианского учения, сколько народов оно охватило. Платон бы такого ничего сделать не смог. Но в его время много народов оставалось еще необращенных. А уж тем более в наше время мы понимаем, что нужны нам новые силы для свидетельства. И идеал христианской империи здесь уже мало, потому что нужен именно этот поиск Бога, именно эта любовь. И сейчас у нас нет таких даров, которые были бы сравнимы по внешним проявлениям с тем, что было у ранних христиан.
Как вы думаете, почему эти дары были отняты? Дело в людях или это проявление божественной педагогики?
С одной стороны, Христос говорит, Дух дышит где хочет, и мы не знаем, почему Дух в какой-то период проявляет себя таким образом, в какой-то период он проявляет себя иначе. Но с другой стороны, мое мнение тут ничего не значит, а вот мнение Семенного Богослова очень многое значит, а преподобный Семенного Богослов, как известно, говорил, что созерцание божественного света возможно, и получение благодатных даров возможно. И более того, он говорил, чем шокировал своих современников, что если ты не увидишь Христа в земной жизни, ты его и потом не увидишь. Не то, что он хотел всех отправить в ад, а он просто напоминал им. То есть, опять же, Семенного Богослов говорил вот об этом же, что Бога нужно искать, не бояться его искать, и искать у своих ближних. И вы знаете, не дерзая все-таки вникать в планы божественной педагогики и объяснять, почему Святой Дух себя проявляет так или иначе, я думаю вот о чем. Ведь главный дар Святого Духа – это любовь. Святой Дух – это дар тишины и дар любви. И для того, чтобы этот дар проявился, не обязательно, чтобы было какое-то чудесное явление. Про преподобного Антония Великого говорили, что люди, пришедшие в его общину монашескую, а там было монахов очень много, они сразу же видели, они сразу понимали, кто святой Антоний, потому что его лицо светилось любовью. Вот если человек такой, а мне кажется, многие из нас встречали в своей жизни таких людей, смотришь и чувствуешь рядом с ним мир и тишину, у него на лице это любовь. Вот если такой человек есть, это же и есть действие Святого Духа. Поэтому Серафим Саровский говорил: «Спаси себя сам, а вокруг тебя тысячи спасутся». То есть это звучит как концентрация на себе, но на самом деле это простой принцип, что если ты стяжал эту любовь, то это и есть дар Святого Духа, который в тебе действует. И, видимо, в ранних христианских общинах люди находили таких людей. Но ничто не мешает нам сейчас эту любовь проявить. Но просто действительно мы, приходя в церковь, поскольку сейчас обрядность христианская гораздо более сложная, чем в древние времена, сейчас большой груз традиции, человек приходит в церковь, ну, я помню вот свой путь, например, он узнает, как устроена литургия, какие облачения, как устроена Библия, основы веры, его это все захватывает. Я помню, в какой-то момент я стоял в церкви в детстве, мне просили передать свечку, была еще такая практика, передавать свечи, когда много людей в храме, и, значит, стучишь по плечу другому человеку и просишь свечку передать, отвлекая его от богослужения. И помню, женщина сказала: «А вот меня попросили передать свечку ко кресту, а я не знаю, где крест». И я вдруг ощутил раздражение, что она не знает, где в этой церкви крест. То есть вот я настолько увлекся освоением, где что, что стал испытывать такое же раздражение, ну не знаю, какой автоинструктор испытывает по отношению к новичку по вождению. И это очень частое явление в церкви. То есть человек приходит, получает много новых знаний, и он испытывает раздражение к тем, кто этого не понимает. Даже не то, что знание его надмевает, и он забывает о главном, а потому что знание превращает все в объекты. И Бога, и людей, и таинства. А Бог – это не объект. Это есть замечательная работа Мартина Бубера «Я и ты». То есть Бог – это не он, не оно. Мы перед Богом предстоим, мы ему говорим «ты». мы ему говорим «Отче». То есть Бог – это не третье лицо, а это второе лицо, потому что мы к Нему обращаемся. То есть мы, конечно, думаем о Боге со стороны, но при этом Бог же все время, наши все мысли перед Ним. Это и есть предстояние перед Богом, что мы все время понимаем, что мы в данный момент мысленно обращаемся к Нему, свои мысли обращаем к Нему. И точно так же ближний – это не он и она, а ближний – это ты, здесь, сейчас. И вот мы сейчас обременены большим грузом знания, и мы тем самым забываем об этом. Нам нужно, чтобы что-то нас отрезвило и снова о ближнем напомнило. И, может быть, на самом деле наша собственная грубость или те случаи грубости, с которыми мы сталкиваемся, это как раз-таки вот такой укольчик, который напоминает о том, что ближний – это не объект, а с ближним мы общаемся здесь сейчас. И я верю, что такое отношение обязательно свои плоды даст. И, разумеется, я не говорю, что знание – это плохо. Христианская традиция – это удивительный пример того, как все знание и античного мира, позднейшее время, времени было преобразовано на службу христианской вере. Речь идет не о количестве этого знания, не о его вреде или полезности, а просто о том, что океан знания увлекает в себя, и ты забываешь о ближнем, только об этом. Для кого-то этим становится знание, там, узнавание о большом количестве, об океане христианской традиции. Для кого-то этим становится работа. То есть точно так же ты с работы приходишь и не слышишь своих детей, что они тебе говорят про свои школьные дела, и они понимают, что ты их не слышишь, и сами уже перестают тебе что-то рассказывать. То ли ты вникаешь во что-то, то ли там еще какой-то третий фактор. То есть дело не в знании, я ни в коем случае не хочу критиковать знание как таковое, и мне кажется, отцы церкви там часто выступали против знания не потому, что они считали, что знание вредит. Григорий Палама, который говорил, где тома Аристотеля в пустыне Иоанна Крестителя, он сам был очень ученым человеком, а отцы имели в виду именно этот момент, что когда мы слишком много думаем о том, как мы верим, мы забываем о том, как верить, и забываем, главное, о том, как обращаться к Богу и ближнему.
Христос сказал, познайте истину, и истина сделает вас свободными. А в советское время был такой лозунг «Знание – сила». Конечно, информация и знание – это разные вещи. И я надеюсь, что книга священника Алексея Волчкова «Раннехристианская община в античном полисе» для тех, кто ее прочитает, не останется просто информацией, а явится знанием о том, как жили древние христиане, о том, как должны бы жить и мы. Я благодарю моих собеседников, шеф-редактора православного портала «Иисус» Максима Калинина и заведующего лавкой интеллектуальной христианской литературы «Колокольня» Дмитрия Дружинина за столь интересный и наполненный смыслами разговор. Я надеюсь, что наши слушатели когда-нибудь зайдут в эту лавку и найдут для себя здесь книги по душе. Сейчас я прощаюсь, наше время истекло. У микрофона был редактор Илья Сергеев.
Спасибо вам большое. Спасибо вам, Илья. Спасибо вам, дорогие друзья. Илья, я вас хотел отдельно поблагодарить, хотя вы и сказали, что ваше дело держать микрофон. На самом деле вы здесь главный человек, потому что то, как вы задаете вопросы и направляете беседу, от этого и зависит, каким в итоге будет результат. Я очень надеюсь, что эти усилия Ильи, как направляющего нас, принесут свой плод, и что наша беседа в самом деле будет не просто рассказом об информации, а всех нас вместе побудет к тому, чтобы становиться такой церковью преображающей, начиная просто со взгляда на любого человека, который нам встретится.
Начиная со взгляда друг на друга. Вот мы сейчас сидим, смотрим друг на друга, и Христос посреди нас.
Дорогие радиослушатели Радио Радонеж, благодарим вас за внимание. И еще раз приглашаю вас в нашу лавку, где вы действительно сможете увидеть довольно большое количество умных книг. И присоединяюсь к мнению моих собеседников о том, что информация – это всегда очень важная для нас составляющая, но призываю также к тому, чтобы мы эту информацию, наши знания обязательно превращали в практику и применяли их в своей жизни.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.